Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер. На радио Вера вновь приветствует вас, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Кира Вавриентьева, и я еще раз с радостью вам представляю епископа Орского и Гайского Иринея. Еще раз здравствуйте, владыка. Мы говорим о пути владыки к монашеству, к священству, к епископству. У нас такой сегодня очень глубокий разговор, очень искренний и честный. И всю первую часть программы мы говорили о том, как владыке живется на епископском таком троне, если можно так сказать. Но на самом-то деле, конечно, это служение. Никакой не трон, это служение трудное, самоотверженное.
Слушайте, вот ну что я часто
так
слышу.
Так и есть, так и есть.
Слушайте,
вот
ну...
Особенно, когда ты вот так вот всем, ну... ко всем с душой, совершенно для всех открыт. Ну вот а как это иначе? Вот ну, вы говорить надо добро,
а почему
о людях говорить.
Слушайте,
вот я о вас
а почему трудно? Вот непонятно, почему трудно. Радость.
Ну, слава Богу.
Радость, понимаете? Вот я слышу иногда, ой, какой крест, ой, ага. Те же, и прочее, прочее. С другой стороны, какая радость! Бог тебе дает возможность, Бог тебе помогает, тебе помогает обязательно. Ты просто проси, Господи, ты меня поставил, ты помоги мне,
тогда
сделай.
Вопрос, как людям, которые, ну, действительно, крест несут, и ведь вы его несете, владыка, тоже, просто вы сейчас не признаетесь нам так вот об этом, явно в этом. Ну вот действительно несут тяжелый крест. Вот вы сказали, к вам приходят там и с разными скорбями, и смертью,
да,
и болезнями.
Да.
Вот, а им как радостно жить. Вот что им делать?
Им когда,
же не скажешь, слушай,
слышу...
радуйся, непрестанно молись, за все благодари. Он, наверное, от этого вообще впадет в
да,
полный транс.
Понимаете, когда я слышу из уст многих людей, свой крест надо нести.
Ну, это так
и прочее.
Звучит,
есть,
конечно.
Есть, звучит.
Звучит тяжело.
Очень тяжело.
Угу. Безнадёжно.
Или сказать как-то кому-то, ты страдаешь за свои грехи. Это тоже ужасно. Я, как верующий, страдаю за мои грехи. Имею право сказать и должен. Но сказать, что ты страдаешь за свои грехи, нет. Нет. Надо быть осторожным. Недавно приводил следующий пример. В средние века... Женщина ходила по городу, в одной руке факел, другой – ведро с водой. И многие не понимали, почему, что с тобой? Она говорила, хочу потопить ад, зажечь рай, чтобы люди служили Богу не ради страха, ради благ, а вот служить Богу ради Бога. И в частности, помним праведный Иов. Все у него было. Господь попустил – сатана искушает. Буря, еще несчастный случай.
Ну, там вообще невозможно.
Потерял богатство.
Детей.
Приходит то один, то другой, говорят, слушайте, случилось ужасное. Ну, Бог дал, Бог взял. Дальше проходит время, он заболел, проказа страшная, он за городом проживает. Приходит супруга, приходит, казалось, друзья, ты согрешил,
да,
проклинай
да,
Бога, умрешь.
Да.
Нет. Он практически остается один. Когда было хорошо, я благодарил. Неужели я сейчас не буду? Вот это служить Богу ради Бога.
Быть преданным в любой ситуации.
Да. И картина страшного суда изображается на западной стороне храма. У выхода из храма человек понял, в какой мир он идет. Он поворачивается на восток, просит Бога дать ему силы преодолеть искушения, трудности, которые ожидают. Но при этом все равно ты выходишь, и ты помнишь, ты должен служить Богу ради Бога. Конечно, пример Иова, он впечатляет, он заставляет тебя думать, но хотя бы ты должен стараться уметь скорбеть с теми, у которых трудности, и радоваться по апостолу Павлу,
плакать которого... Плакать с плачущими и радоваться с радующимися.
Да. Труднее, казалось, что наоборот должно быть, но намного труднее радоваться с тем, у которого радость сегодня. Вот наградили, назначили на должность, поздравить надо. А не могу. Почему не меня? Чем он лучше? Или, простите, как иногда девчонки говорят, женился на ней, или просто встречался с ней. Что в ней хорошее? Почему она? При этом казалось, или мучиться на том курсе. Надо
почему не я? Почему
да,
она?
Да.
Да-да-да.
Намного труднее радоваться, если у человека радость. И отдать последнее. Да, трудно, но все равно реально. И помогаю. И скорблю в таком случае с теми людьми, у которых сегодня горе.
Вадик, вы совершенно каким-то чудом, сверхчудом не сели в тот самый орский самолет.
Ой.
Я знаю, что тяжелый разговор.
Очень.
Мы можем его даже так глубоко и не начинать.
Я
Но
просто в тот вечер поехал, я плакал с людьми.
Это поворотная точка такая. Вы же потом этих же людей, их же родственников, очень долго утешали, приводили
день.
В себя, кормляли.
По сегодняшний день я
Это какая-то вообще совершенно,
Они постоянно...
Совершенно настолько вот это...
Встречаемся, мы плачем
вместе. Кровоточащая рана.
Да, плачем.
А как получилось тогда, что вот вы не доехали до этого самолета? Совершенно случайно, по-моему,
случайно.
Да?
Меня пригласили в университет. Я окончил Российский государственный гуманитарный университет.
Кроме РГУ, семинария, да.
Кроме семинария Академии исторических факультет. И меня пригласил ректор. Дружим, очень хорошо. И я читал лекции студентам. И последнюю лекцию... Я должен был читать в пятницу и в субботу вылететь. Но студенты пошли навстречу, читал лекцию не в субботу, а за один день, скажем так. Да, я должен был последний читать в субботу, а я почитал в пятницу вечером, и в субботу я смог вылететь. Если бы я читал лекции, как нужно было в субботу, то я бы вылетел в воскресенье, естественно, оказался бы и был бы среди тех пассажиров. Так что Господь спас, а коль меня спас, то я, конечно, должен был и утешать тех людей. Поехал в аэропорт, видел многих знакомых, но, думаешь, они приехали потому, что услышали, случилась беда, или их родственник погиб, знакомый. Когда ты видишь, что кто-то плачет, ты не можешь не подойти. И ты начинаешь плакать с тем человеком, и становится чуть легче. Подходили люди, прямо клали голову или брали руку и плакали, вместе утешались. Трудно было в тот вечер, но казалось, намного труднее было на второй день. Когда приезжали родственники сдавать анализы, ДНК проверять.
Ой, опознание, да?
Да. Угу. И они заходили в больницу, и были еще другие родственники. Один начинает плакать за ним, ноги. И вот там тоже приходилось утешать. Нам выделили кабинет, были представители МЧС, и наши, и области, и с других мест. Но все равно большая часть людей шли к нам. И это были верующие, неверующие, даже представители других религий. Приходили, потому что видели в лице священника надежду, помощь.
Понятно, что трагедия, она не поддается вообще никаким описаниям. И что бы мы ни сказали, мы все равно никак не опишем и не компенсируем боль утраты всех близких, которые тогда вот пострадали, и, к сожалению, во век катастрофы страдают, еще сейчас от коронавируса.
Да.
В общем, этой боли конца и края нет. Вадик, понимаете, вы же бы все равно... их утешали.
Да.
Вы бы и все равно приехали. Но почему-то для вас вот такой вот еще и дополнительный, если можно так сказать, судьбоносный вот такой поворот случился. Вы не сели в этот самолет.
Угу.
Вы для себя это как осмысливаете?
Бог дал время делать еще что-то, что не успел.
То есть дал еще такой шанс.
Да. И утешать этих людей. И для себя так поставил, что обязательно с этими людьми буду работать, встречаться. Я их буду утешать и помогать. Да, и по сегодняшний день на связи, когда приезжаю в Москву, еду на место трагедии или просто собираюсь с теми людьми, которые проживают, родственники в Москве, что тоже важно поддерживать связь с теми, кто в Орске, легче. Ну, вот в Троицке легче, чаще общаюсь, но с этими москвичами тоже на связи всегда.
Вы унываете когда-нибудь, Вадик?
Да, как любой человек, как многие.
У вас есть какие-то средства борьбы с унынием? Личные средства, опробованные?
Лекции помогают студенты. Студенты.
Он говорит, когда уныние, надо, говорит, какую-то механическую работу руками делать. Вот для него такой вариант.
Для меня пойти прочитать лекции, общаться со студентами.
Всё. Я жил.
Да, действительно, я прихожу после уроков, и не наступает момент, когда мне трудно, я устаю от уроков. Нет, у меня появляются новые силы. Вот пообщался с ними, побыл, и все. Хочется заново трудиться.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера», дорогие радиослушатели. В этом часе с нами епископ Орский и Гайский Ириней, у микрофона Кира Вавриентьева. Ой, вот и какие темы мы сегодня, да, с вами затронули.
Ну, вы знаете, для меня еще важно вот что. Когда мы говорим о епископе, все-таки он помнит слова тропаря, общий тропарь святителей. Правила веры,
и образ кротости,
воздержание, учитель. Вот.
Смирение стал высокое, епископом. Нищетою богатое.
Стал епископом. Вот эти качества твои должны быть.
Да.
И дальше, если патриарх сказал, надо быть ближе к народу.
Значит, надо быть ближе
надо.
К народу.
Чтобы стать, надо принимать образ того народа, знать его историю, знать язык, общаться с ним. Кроме того, зная о том, что самые грамотные наши преподаватели, многие студенты поступают в наш вуз, на востоке области, в наш институт. Естественно, моя задача – быть там. И рад, что на сегодняшний день скоро 10 лет, как и в Орске, и 9 лет…
Занимаете епископскую кафедру.
Да, и 9 лет я преподаю официально в нашем институте.
Вы знаете, я когда ехала сюда, я
за,
думала…
Простите, учебный 21-й год и 20-й, с Божьей помощью, удалось покрестить 31 человек. Это преподаватели, студенты, сотрудники, их дети, знакомые, связанные с институтом. 7 человек перешли из других конфессий в православие. Вот для меня радость и тогда цель – дальше продолжать трудиться. И рад, что на сегодняшний день пишу учебник по истории религии, но для светских учебных заведений, для нашего института. Очень много написал, большую часть уже. Надеюсь, Бог даст, он выйдет, может быть, в следующем году.
Я когда ехала на эфир, я точно знала, что я у вас вот что спрошу. Такой вопрос, конечно, такой из разряда запредельных, как обычно, в общем, у нас пути к священству. 2 года вот мы уже, милостью Божией, с вами знакомы, и каждый раз, когда я с вами встречалась, у меня совершенно вот было ощущение, что у вас есть некая такая мудрая, хорошая, правильная, сердечная простота, которая обязательно должна быть у человека, христианина, при огромном интеллектуальном багаже, мудрости, духовной, душевной, сердечной. У вас есть вот эта замечательная простота, которой так не хватает современному человеку. И когда сейчас вот это вот засилие терминов, множество разных терминов, психологических, разных таких вот умных слов о том, какой человек должен быть, о том, к чему он должен стремиться, там, гармония, поток, сейчас про Вселенную все начали разговаривать, психологов очень много сейчас у нас, и с этой историей с пандемией, конечно, совершенно, ну, совершенно выбивает современного человека из колеи. Но новостные ленты все более и более нагнетают тревогу. И человеку современному, ему ну, тяжело, ему сложно очень. Он вынужден балансировать, постоянно убегать от каких-то тревожных новостей, от каких-то нагнетаний, угнетения, в то же время сохранять баланс, в то же время оставаться христианином. А вот как быть мудрым, как змея, и при этом простым, как голубь?
Если ты готов служить Богу, то ты как раз должен найти подход и к одному человеку, и к другому. И знать, что Господь поставил этого, дал ему эти таланты. И он таким образом или приводит кого-то к Богу, кому-то помогает, кого-то утешает. Я должен благодарить и скорбеть, что не ко мне пришел человек, а пришел к психологу, еще кому-то. Я должен скорбеть. Мне нужно стремиться иметь его знания, но при этом оставаться
священник.
Своим.
Угу. То есть все-таки вы склоняетесь к тому, что духовник и психологом должен быть.
Конечно.
Потому что ведь очень многие священники говорят о том, что это очень четкая грань должна быть.
Ну,
вот это тебе к психологу, а вот с этим, с духовным, ко мне. С житейским иди, или там с психологическими проблемами иди, решай их у психолога. И ведь это тоже может быть.
История церкви показывает, что на многие подобные вопросы отвечали священники. Это было всегда. Но если сегодня священник не успевает, и вместо него занимается светский человек, он может помочь, может утешать, я должен благодарить. И моя задача – научиться в том числе и у него взять дополнительные книги, читать, которые помогут мне.
То есть все-таки быть психологом тоже
важно, важно, да, и преподавателем, быть учителем просто необходимо каждому человеку, особенно священнику. Да. Угу. Через такое служение ты можешь угодить. Мы говорим Богу, но все-таки для Бога важен человек, и ты должен угодить, утешать человека. Ведь надо сначала стать человеком, а потом ты станешь и Богом. Или как можно любить Бога, которого не видишь, а человека, который нуждается в твоей помощи? Увы, не заметил, делал вид. Я должен работать над собой, при этом оставаться доступным, дать возможность приходить любым. И тот, кто приходит, ну, я же знаю, Господь послал. Господь его отправил ко мне, тогда и мне стоит с ним поговорить. А ведь знаю, если кто-то пришел и просит о помощи, оказывая помощь ему, помогаю Богу. И здесь тоже Господь хочет, чтобы я кого-то утешал, помогал кому-то. Дальше, если я помогаю кому-то, рано или поздно мне помогут. Просто невозможно все время отдавать и никогда не получать. И если что-то получается у жителей, у священнослужителей нашей епархии, только по той причине, что Господь нас благодарит за то, что мы смогли делиться. Не просто звучат мысли многих отцов святых. Ты благодари Бога, Он больше тебе даст. Вот эти слова благодарности звучат на всех наших встречах. Призываем друг друга не забывать. Не только я должен учить. Слушайте меня, потому что я епископ. Нет. Могу ошибаться, да. А друг другу говорим, и тогда получается то, что я знаю, еще раз помнил, укрепляется. А если я что-то забыл, то братья помогают. И когда мы принимаем какие-то решения, не принимаю единогласно, потому что я так хочу. Нет. Мы посоветовались, взяли время, каждый ищет ответ, и через какое-то время...
Братья, это другие священслужители?
Да. Угу. Да, других грамотных, нормальных, хороших. Бывает, людей подключаем, знающие, понимающие. И тогда действительно... Принимаем решение, которое приносит пользу, радость, утешение всем людям.
А бывает такое, что вы вообще не знаете, как помочь? Вот человек спрашивает у вас совета, а вы вот
конечно,
понятия не имеете,
конечно,
что ему сказать.
Конечно, конечно. И важно в таком случае просто сказать человеку, через какое-то время встретимся, обязательно найду,
постараюсь. То есть вы
возьмете
время на обдумывание?
Да. Особенно важные решения никогда не принимать быстро-быстро. Дать возможность человеку помолиться, взять подвиг ему, потому что ты пришел ко мне, спрашиваешь, и ты что, в моем лице? Хорошо, что ты видишь священника, что ты видишь человека, которому Бог откроет. А ты помолись, чтобы Господь открыл мне. И ты возьми на себя подвиг нести. Ведь не просто так Христос сказал – сей род изгоняется постом и молитвой. Любая страсть может быть побеждена, если ты будешь, если ты возьмешь подвиг. И, в принципе, и молитва у тебя пойдет, получится, если ты будешь как раз смиряться и просить у Бога: «Помоги мне». Это очень важные слова Христа о подвиге. Ты должен очистить себя, стать лучше, чтобы получить тот или иной ответ, нужный ответ, мудрый ответ. И твоя молитва должна быть молитва человека, который тебя спрашивает. Подвиг твой и подвиг того человека. Если они соединяются, плюс еще общий призыв, тогда да, Господь даст тебе нужный ответ. При этом еще надо помнить, ты должен всегда поступать честно, правильно, и сказать правду. Белое — это белое, черное — это черное. И если наступает момент, когда я не знаю, как быть, но я верю, что так лучше, Бог направляет, если я неправильно кому-то что-то сказал, в нужное русло только по той причине, что я верил, что то, что сказал, это верно, это правильно. Второе, по той причине, что я всегда честно, правильно поступаю. Что-то не... Если я чему-то неправильно научил, дал какой-то совет, но я верю, что это так, Господь обязательно поможет тому человеку, исправит то, что я, если вдруг что-то не то сказал. А причина — мое честное отношение к Богу и к окружающим людям.
Вот, кстати, это очень важная тема. Вот так ведь сейчас очень много говорится о пастырской некомпетентности, о том, что священники иногда просто занимаются младостарчеством или дают... Я... Не факт, что я так считаю, но просто идут об этом разговоры.
Нет, ну слушайте, если есть...
Дают неуместные советы, которые могут вообще человеку очень сильно навредить.
Да, но я же как-то... В нашей беседе я же говорю, что приходили ко мне и говорили: снимайте, делайте что-то, потому что мы не в состоянии нести.
Вот, но при этом очень много духовных, духоносных священнослужителей, которым надо и нужно идти и советоваться с ними. Но мы же все люди. То есть как быть мирянину в случае, если он чувствует, что вдруг вот его духовник в данной ситуации ошибается, а он, может, вообще не ошибается? То есть где вот это мерило? Где понимать, что вот надо послушаться, а где надо понять, что вот мне надо к владыке Иринею пойти и вот ему сказать, что у меня силы не хватает эпитимию, например, выполнять? Где вот это вот?
Если нет сил,
если
разрушается семья,
то есть все-таки вот эти
по причине, мерила, да? Да, по причине, если нет роста, по той причине, что тот или иной священник наложил на меня ту или иную эпитимию, и нет роста.
А как понять, что нет роста? Может быть, ты растешь в боли, например, через боль.
Все равно ты видишь, чувствуешь.
Чувствуешь, да? Угу. Сердце все равно откликается.
Да, угу. Да, да, обязательно, обязательно, да. И ты должен верить, что Господь через него действует, помогает. Но ты понимаешь, мне предложили поднимать 100 килограмм,
да.
А я не смогу. Я подниму их, и больше 10 не смогу. Здесь то же самое. Поэтому, когда приходит, говорю: идите обратно к духовнику, поговорите с ним, расскажите. Если его невозможно найти, если он далеко или просто он не хочет слышать, тогда в таком случае, как власть епископа, которая у тебя есть, ты уже можешь снимать то, что наложил кто-то. Но все равно первое идет к священнику.
Все-таки надо попытаться договориться.
Ну, не то, что договориться, а просто объяснить ему, что были силы, мог. Сейчас уже их намного меньше, поэтому помогите, сделайте, давайте, давайте.
Угу.
Решается таким образом. В совете спасения. И духовник – это не человек, который приказывает, а советует, предлагает для вашего роста. Хорошо бы вот это, вот это, вот этого.
Uh-huh.
Но если ты видишь, что не сможешь, сообщи, подумаем. Вот важные слова. Попробуй – помогу. Попробуй – не получится. Продолжим беседу.
То есть вы требовать все же считаете, нет, что человеку нужен духовник? Христианину должен...
Важно.
Важно у кого-то,
да,
окормляться.
Да, важно.
Не быть сам себе режиссёром – это вот не очень хорошая история.
Ну, если ты действительно достиг чего-то, если ты можешь, но все равно ты должен советоваться, потому что всегда подвижники уходили из-под друг друга. Вдруг я ошибаюсь? Чтобы не ошибаться, лучше спрашивать совет у преуспевающих братьев, как учит и советует святитель Игнатий Принчанинов. Но спрашивать — да.
Спасибо огромное за этот разговор. Очень долго я еще буду обдумывать какие-то вещи, и вам, уважаемые радиослушатели, рекомендую, если кто-то в конце нашей программы присоединился к этому замечательному разговору, переслушать потом на сайте, потому что важные вещи сказал сегодня Владыка. Да, у нас все эфиры замечательные, но вот как-то вот сегодня я особенно так прониклась. Огромное спасибо. Светлый вечер на радио «Вера», уважаемые радиослушатели. У нас в гостях был Владыка Орский и Гайский Ириней. Меня зовут Кира Лаврентьева. Мы прощаемся с вами до следующего вторника, до следующего пути к священству. Всего вам доброго и до свидания.
С Богом. Дай Бог, братья и сестры, заходя в помещение снимать шапку, но не голову. Берегите. И помните, нужна, чтобы думать. И принимать верные решения. С Богом.
Аминь.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.